Всем привет, с вами Владимир Антоневич. Ну что, дорогие мои, прошло больше 2 недель, но брошенную перчатку так никто и не осмелился поднять. И правильно. Хотя надеюсь все же, что неправильно и что я все же ошибаюсь. Если нас не поглотит всемирный потоп или очередной какой-нибудь коронавирус, то ровно через год, а именно 15 июня 2022 года, отпраздную мою правоту или неправоту в творческом вечере на Зуме. Если я окажусь неправ, то, как и обещал, на коленях перед консульством, сжигание бесстыжего постера, а дальше творческий вечер. Шуравином обещал дождать сольный гитарный концерт. Шурави – бард, поэт и вообще большая умница, если кто не знал. Очередной вопрос про ЛГБТ. Ребят, давайте договоримся, что это последний ЛГБТ-вопрос, на который я отвечаю. Вот. Наш канал не про это. Леша Саппорт 14 спрашивает, цитирую. Вадя, восклицательный знак, черт с ними, с этими геями. Ой. Свободная страна, свободные люди. Прокомментирую статью за критику ЛГБТ и срок до 8 лет. Это и есть свобода, вопросительный знак. Алексей, ваша свобода заканчивается на кончике вашего носа. Если Украина выбирает для себя западный сценарий развития, то уж пусть соизволит вести себя в соответствии с европейскими стандартами. Если вам не нравятся эти европейские стандарты, вы всегда можете развернуться в восточном направлении. А еще лучше в южном, в сторону Уганды, например. Даже в вашем любимом украинском Хасранске, Леша, наверняка есть какой-нибудь закрытый клуб, вход в который строго по приглашению. Там в пиджаке и в галстуке. Вот Европа — это тоже клуб. Хотите в Европу, соизвольте играть по европейским правилам. Вот и все. Очень многие спрашивают, почему я отказался давать интервью Стрингеру. Ребят, я не дал интервью Стрингеру по той же причине, по которой я не дал интервью Базе. Для того, чтобы что-то кому-то дать, нужно как минимум время, желание, терпение и доверие. Вот. К российским СМИ, и не только, кстати, к российским СМИ, а вообще, у меня по определению 0 доверия. А соответственно, и 0 желания, терпения и времени. Вот. Стрингер и База – это не новая газета и Медуза. По Базе вообще надо, наверное, надо сделать отдельный подкаст. Кстати, Стрингер ошиблись с фамилией Шульца. Его фамилия не Шитов, а Филюшкин. Шитов – это Штольц, а не Шульц. Владимир Иващенко интересный вопрос прислал, правда, очень длинный. Зачитаю. Ну, вот вы сами озвучили в последнем видео, что, к сожалению, правильные дела не всегда делают порядочные люди, как в кино. Так в этом и есть весь трагизм ситуации, что в условиях современной Украины Белецкий с нацкорпусом – это меньшее зло, чем Кива со своими быками. Потому что основная угроза для Украины сейчас – это не боцман и даже не Аваков, а Российская Федерация. И в случае полномасштабного нападения бандиты с нацкорпуса пойдут воевать на стороне Украины. А Кивины тетушки будут мелко пакостить в тылу, как им подобные уже делали с 2014 года. Та-та-та-та-та. Полк Азов на данный момент является самой боеспособной, полнокровной и подготовленной боевой единицей в Украине. Владимир, я не разделяю вашу точку зрения. Простите меня. На мой взгляд, главная опасность для Украины – это не внешняя угроза, а внутренняя, потому что страну можно оккупировать изнутри. Что сейчас и происходит. Привет Арсену Борисовичу. Господин Боцман действует исключительно в собственных интересах, причем подвязывает под эту тему свое окружение. У меня 0 сомнений, и я сделаю сейчас длинную драматическую паузу, чтобы вы меня поняли с первого раза. У меня 0 сомнений. Что у Боцмана имеется аудиокомпромат, который связывает Андрея Белецкого с организацией убийства Бабича и Шеремета. Вы понимаете меня, Владимир? Поэтому тот, кто контролирует Боцмана, контролирует Белецкого, которого контролирует Боцман. А через Белецкого контролируется и весь Азов. Как минимум весь Азов. Кто контролирует? Вот я понятия не имею. Это может быть Тель-Авив, это может быть Вашингтон, это может быть там Москва, например. Это может быть замечательная Республика Конго. Я и вы понятия не имеем, на кого валюта работает по вторникам. Кто больше заплатит или у кого лучшие рычаги давления, на того и работает. В Азове служат достойные ребята, которые любят свою страну. Но эта любовь их не спасет. Если понадобится, их пошлют на забой. Азов – это пушечное мясо. Почему? Потому что руководство сидит на крючке. Владимир. Понимаете? Очень интересный вопрос пришел от Сканханта, 42. Остается не очень ясным момент с тесаком. Кому нужна была его смерть? Кому она выгодна? Силовым структурам, чтобы не раскрывать причастность Малюты, так как он сам из Гобни? Тогда зачем из Максима выбивать показания? Зачем его трясти? Румянцев под колпаком. Дантис тоже. Малюта под колпаком силовиков. Получается, тут война Следственного комитета против агентуры, тесак между двух лагерей. Тогда кто его убил в камере, если он был под, грубо говоря, юрисдикцией Следственного комитета? Шанкхант. Мне кажется, что ваше предположение, что тесак находился под юрисдикцией Следственного комитета, оно немного неверно. У Следственного комитета нет оперативных служб. Любое оперативное действие Следственный комитет поручает внешним ведомствам, в том числе ФСБ, которое эти поручения обязано выполнить. Обращаю ваше внимание на мульку тесака, которую я опубликовал 14 января на Фейсбуке. Цитирую. «Убедите дантиста, что его примут, если он не свалит. Зуб на него ФСБ точит». Конец цитаты. Вопрос. Откуда Марцинкевич знает, что ФСБ точит зуб на дантиста? Ответ. Потому что тесака допрашивали ФСБ. К чему я это рассказываю? Это к тому, что на этой шахматной доске, конечно же, больше двух игроков. На этой шахматной доске, безусловно, присутствует команда, которая пытается спасти Малюту и себя. Вдогонку Шанкханту подписчик с ником «Ничего нет» спрашивает. «Влади, после финального флажка планируешь ли провести расследование смерти тесака?» «Дорогой мой, ничего нет». Расследованием смерти тесака должен заниматься фан-клуб тесака во главе с биткоиновым миллионером Сергеем Аркадьевичем Хрю-Хрю, который позиционирует себя как ближайший друг и соратник покойного. Он для фан-клуба тесака и лично для Сергея Аркадьевича выяснение обстоятельств смерти тесака должно быть делом чести. Уж если на никого неизвестного молодого человека из дагестанского села Султан-Ингирут нашелся какой-то там Антоневич, то для мегапопулярного неосадиста, на похороны которого стеклось 4000 людей, уж точно кто-то должен найтись. Я принципиально не сую и не буду сувать свой нос в дело тесака. Почему? Потому что этим должен заниматься Малюта. Деньги собирать на похоронах тесака он гораст. Маечки, книжечки тесака продавать он гораст. А на следственные мероприятия денег жалко. Он там что-то блеет насчет того, что он нанял адвокатов. Но это все равно, что я бы нанял адвокатов, чтобы они мне узнали, кто убил Шамиля. Но это бред, согласитесь. Малюта должен нанять сыщика в Москве, и ваша задача, как членов фан-клуба тесака, не давать ему увильнуть от этого. А он, конечно же, будет спускать это дело на нет, потому что единственное, что он ненавидит больше Антоневича, так это тратить свой наворованный капитал. Ребята, требуйте от него полноценного расследования. Вместе с тем, раз вы уже зашли ко мне на огонек, не отпущу вас без угощений. Хочу обратить ваше внимание на некоторые детали, которые заметны невооруженным глазом в деле тесака. Первое. По версии семьи, к телу тесака до последнего момента не допускали независимого эксперта, потому что на теле Марцинкевича было найдено многочисленные следы пыток. По версии семьи. Вопрос, на который следует обратить внимание. Зачем пытать человека, который и так уже все рассказал? Марцинкевич написал 9 явок с повинной в начале апреля. Апреля, ребята, это 4-й месяц. Он подтвердил все свои явки и сотрудничал со следователем, который допрашивал по этим явкам в июне месяце. В июне, ребята, он подтвердил все на камеру. Вопрос. Кому понадобилось доводить тесака до суицида в сентябре, если это был суицид? Или убивать тесака в сентябре, если это было намеренное убийство. Второй момент, на который, на мой взгляд, стоит обратить внимание. Появление так называемых лжеадвокатов. После явки тесака по делу казни к нему являются 2 частных адвоката, которые берутся за это дело. Они получают доступ к документам и вскоре исчезают. Кто эти люди и кто их оплатил? Я думаю, для фан-клуба тесака не будет проблемой выяснить. По моим источникам, Услуги этих адвокатов оплачивал Сережа. Ни на что не намекаю, ребята. Выясняйте сами. Это ваше дело. Поехали дальше. Третье, на что стоит обратить внимание, это так называемая оральная записка тесака, которую якобы нашли у него во рту. Давайте забудем на секунду, что дата, которую якобы Марцинкевич указал в конце записки, на целый месяц позже даты его смерти. Предположим, Марцинкевич на самом деле перепутал сентябрь и октябрь. У Малкольма Гладуэлла есть книга, которая называется «Blink», про проницательную силу первого впечатления. То, что называется на английском «first impression». Вот, например, вам предлагают купить какую-нибудь там картину голландского мастера, которая висит дома у какого-нибудь там английского аристократа в 10-м поколении. Ну, вы созваниваетесь, приходите смотреть эту картину, он поит вас чаем, заводит в комнату, и как только вы устанавливаете с картиной первый визуальный контакт, ваше подсознание начинает орать. Подделка. Хотя объективных причин полагать, что это подделка, нет. Так вот, Малком Гладуэлл, исследуя это явление, пришел к мнению, что первое впечатление в сложных ситуациях обычно бывает правильным. Иными словами, в сложных ситуациях наше первоначальное двухсекундное суждение часто более точны, чем суждения, полученные в результате длительного анализа. Не ударяясь в парапсихологию, никто толком не знает, как наше подсознание работает, но эта штука работает. Вернемся к Марцинкевичу. Когда я в первый раз увидел эту оральную записку, еще до того, как я закончил ее читать, еще до того, как я обратил внимание на даты, первое, что мне пришло в голову, так это что это не почерк тесака. Проверьте мой пост на Фейсбуке 21 января. Цитата. «Это не почерк тесака». Конец цитаты. И спасибо ребятам из Стрингера, снимаю шляпу, что догадались спросить об этом у отца Марцинкевича, который также подтвердил, что это не почерк тесака.
Значит, записки – это просто не херня. Так и запишите. Когда я приехал к следователю, прилетел в Челябинск, он показал мне эти записки, показывает не рукой сына написанные бумажки.
Вспомним, что говорится в этой записке. Цитирую. «Не выдержав давления, я оговорил себя и своих знакомых в соучастии казни Таджика и Дага. К этому преступлению я отношения не имею, кто его совершил, я не знаю. Выхода из сложившейся ситуации я не вижу, дальнейшая жизнь не имеет смысла. Ждать приговор суда не хочу, за все свои преступления и ошибки я приговорил себя сам». Конец цитаты. Иными словами, эта записка отмывает Малюту и только Малюту, ну и Макиенко. Ребята, Марцинкевич дал 9 явок. Он признался в участии в более чем 6 убийствах. Он указал места захоронения трупов, и трупы там нашли. Почему именно в этом убийстве, в убийстве Таджика и Дага, он вдруг оправдывается? Ответ ясен. Потому что он эту записку не писал. Потому что эту записку подкинула команда, которая спасает боцмана. Четвертое, на что, на мой взгляд, стоит обратить внимание. Если эту записку написал Марцинкевич, то зачем ему понадобилось засовывать ее в рот? Почему бы не положить ее, например, в карман? Почему бы ее, например, не написать кровью на стене? Почему именно в рот? Ответ. Потому что когда подкладывали эту записку, то Марцинкевич уже был голый. Он уже был без одежды. Полость рта – это единственное место, в которое можно засунуть записку у голого трупа. Ну, не включая там. Понимаете? Он чисто для эксперимента. Сложите листок, заверните его в целлофановый пакет, засуньте себе в рот и попросите, чтобы кто-то схватил вас за шею. Ну, или сами придержите сами себя за шею. Первое, что вы сделаете, это вы выплюнете этот пакет. Это первое, что вы сделаете. Это случится на автомате. Даже если вы очень хотите самоудушиться, у вас этот целлофановый пакет с запиской не продержится во рту более 2 секунд. Почему? По кочану, потому что вы ее выплюнете на автомате, потому что рефлекс. Шестое, на что стоит обратить внимание, это на то, что и Дед, и Шульц, и Игорь Шилько, он же Бегемот, успешно смылись в сторону Украины, несмотря на то, что все трое были под наблюдением. И что не менее важно, они умудрились сделать это во время карантина, когда Россия была практически в локдауне. Вот, чешите репы сами, как и с чьей помощью это могло произойти. Еще раз говорю, смертью тесака я заниматься не буду. Это дело фан-клуба. до недавнего времени очень часто встречался комментарий или оправдание тесака из серии «Убийство Кеннеди». Смысл этого оправдания сводится к тому, что с помощью пыток любого человека можно довести до сознания в практически любом преступлении, даже в том, которое он не мог совершить в теории, например, там, убийство Кеннеди. И, на мой взгляд, это весомый и серьезный аргумент, на который следует обратить внимание. Надеюсь, что Следственный комитет не обидится на меня, если я зачитаю одну из 9 явок тесака. Последнее, что я хочу сделать, это как-то мешать расследованию этих дел. Но надо понимать, что этот аргумент, аргумент из серии убийства Кеннеди, он со временем будет все больше и больше всплывать. И у большинства молодых людей из фан-клуба тесака нет доступа к материалам следствия. Я уверен, что если бы сознательная часть фан-клуба беглым взглядом прошлась бы по явкам своего кумира, то думаю, что очень многое им стало бы ясно. Надеюсь. Зачитываю вам часть протокола, которая была снята на видео, в котором тесак рассказывает про убийство проститутки. Следователь. Перейдем к следующей явке с повинной. Будем соблюдать хронологию. Протокол явки с повинной номер 92 13 апреля 2020 года, в которой вы указываете про сентябрь-ноябрь 2004 года совершение убийства проститутки неславянского происхождения вблизи неизвестной станции Ярославского направления. В форме свободного рассказа. Расскажите о данных обстоятельствах. Марцинкевич. У меня был знакомый, Можаев Михаил, который предложил провести акцию по убийству нерусской проститутки. Мы долго говорили об этом, что он найдет негритянку. Он это предложил, я согласился, потому что, во-первых, он настаивал. Во-вторых, проституция противоречит идеологии национал-социализма, которой я тогда придерживался. Ну, а так как проститутка должна была быть нерусская, это, опять же, не противоречило национал-социалистической идеологии. Для этого я и Костылев нашли место. Мы с ним поехали на станцию, то ли он знал ее, то ли случайно, я не помню, это Талдомское направление. От железной дороги налево, направо, вдоль шоссе, прошли 100 или 200 метров. Нашли вроде место, потом через некоторое время я, Чуньков, Филюшкин, Костылев приехали на это место и там ждали, пока Можаев привезет проститутку. С собой была саперная лопата и топор. Чуньков и Филюшкин пошли копать могилу, потом Можаев звонит, говорит, что везет. Сказал, что негритянки не было, везет какую-то азиатку. Потом приехал, было уже темно. Я вышел его встретить на дорогу, он вышел, значит, из машины с девчонкой. У нее были черные волосы длинные. Было темно, понятно, глаза сильно накрашены, темным, небольшого роста. Насколько помню, в черной дубленке. Мы пошли, то есть подождали, пока водитель уедет, он уехал, и мы свернули с дороги, зашли в лес. Она испугалась, но уже не стала никуда убегать. Я успокоил ее, что быстрее. Зашли в лес, метров, может быть, 30 от дороги, и там уже была выкопана могила. Там ждали Чуньков, Костылев, Филюшкин. Там Можаев сказал ей раздеться. Она испугалась, очень сильно тряслась, но, по-видимому, решила, что ее изнасиловать хотят, но никто ее не насиловал. Там у меня был с собой фотоаппарат, я сказал, что сейчас видео будем снимать, было темно, и видео снимать было нельзя. После этого ей Можаев говорит, мол, встать на колени. Она встала, думал, что насиловать сейчас будут. Я вспоминал, не могу вспомнить, помню, что Можаев отрубил ей голову с одного удара, но тоже я вот лежал, вспоминал, может, это Чуньков сделал? Не могу вспомнить. С Можаевым я потом разговаривал, он единственный, кто об этом со мной говорил через несколько лет. И он, я помню, он сказал, что из-за этого переживает, дико гонит, у него из-за этого с наркотиками проблемы были, и он жизнь самоубийством покончил. Короче, голову отрубил он ей. Блин, почему у меня Чуньков всплывает, не пойму. Голову они в стороне закопали, метров 30. В стороне, короче. тело закопали в могиле. А вещи они тоже куда-то дели отдельно. То есть она в могиле голая. А потом, когда стали паспорт сжигать, я посмотрел, у меня зрение хреновое было, я в линзах ходил, в темноте плохо видел. А здесь вблизи фонариком посветил в паспорт и увидел, что у нее имя и фамилия русские, и лицо не азиатское. Паспорт сожгли, топор, еще лопату, там болото вокруг, в болото бросили. Потом пошли пешком по этому шоссе небольшому, потом вышли на шоссе до Москвы. Там по нему сколько-то пешком шли, потом поймали попутку и на ней доехали до метро Речной вокзал. Расскажите сам момент убийства. Вы вот сомневались, кто это сделал. Еще раз расскажите, в какой позе была женщина, кто совершил это преступление и каким образом. Марцинкевич. Значит, стояла женщина на коленях и на локтях, и руками упиралась. Не помню, завязывали глаза или нет, но темно было. Голову вниз опустила, я купил топор с широким лезвием и заточил хорошо, то есть очень острый был. Не могу вспомнить точно, то есть я был уверен, что Можаев, но что-то еще может и Чуньков точно. Помню, что с одного удара отрубил голову следователь. Или Можаев, или Чуньков, Марцинкевич, да. С одного удара и без криков, без всего. И я пытался снять этот процесс на видео в темноте, но не снималось. Фонарь ничего не освещал, ну, не хватало света. Я нажал кнопку вспышки, то есть, ну, я вспомнил, что получилось какая-то, что-то уже тело лежит, и ничего не понятно, и бессмысленный кадр такой. И я стер, ну, я никуда это не выкладывал, то есть, ничего. Женщина не сопротивлялась? Нет. Почему? Ну, потому что она думала, что, ну, в крайнем случае, ей не заплатят. Ребята, это один из рассказов. И, если честно, не самый страшный. Это не рассказ человека, который повторяет то, что ему сказали. Это рассказ человека, который на камеру вспоминает события, в которых он участвовал. Марцинкевич – убийца. Мир стал лучше без него. В Facebook пришел вопрос, прислали в личку, поэтому не буду озвучивать автора. Влади, салют, мы заочно знакомы через Женю. Женя – это оператор фильма «Кредитное убийство». В тусовке ходят слухи о том, что насчет смерти Тесака было пророчество. Правда ли это? Да, это правда. Израильская ведьма предсказала смерть Тесака, что он умрет в тюрьме в 2012 или 2013 году, то есть когда он вот был в самом своем пике. Очень многие спрашивают, когда же, наконец, флажок муки святого Юрия. Ребят, давайте сделаем так. 30 числа я публикую видео, как мы режем язык Шульцу, который Александр Филюшкин, который участвовал в убийстве проститутки, который отрезал головы таджикским гастарбайтерам до Шамиля. Два разных инцидента. Шульц, который сидит в черной маске у меня в фильме. Так вот, 30 числа я выложу ролик с ним. А 15-го... я выкладываю флажок, у меня так просто будет побольше времени поработать, потому что я даже не начинал еще работать над ним. Сразу скажу, что ролик с Шульцем я выложу на Real House или на Telegram, потому что YouTube меня за такой ролик убьет. Там нет ничего такого страшного, по сути, но ребятам Силиконовой долины нас не понять. В любом случае, отсигналю на всех площадках, так что уведомление у всех должно сработать. На этом заканчиваю эфир, и до новых встреч!